7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
февраля мы проснулись в другом измерении, в другом мире. Это уже избитое клише. Но это так. Я сегодня решил поговорить с человеком, который был в Киеве 24 февраля и убедился на своем личном опыте, что происходит после 24 февраля и можно ли нормальному человеку осознать и минимально спрогнозировать то, что будет. Наш разговор мы выдадим в эфир почти через неделю. Я не знаю, что будет тогда. Но, тем не менее, я надеюсь, что наш разговор останется актуальным и поучительным. Слушайте, смотрите. Здравствуйте, Илья Воробанов. Вы неоднократно были в Молдове, но с такой оказией, как бы убегая от войны, вам еще не приходилось. Вы, я так понимаю, как бы на последний поезд встали на, как бы на подножку, как это называется, уходящего трамвая из-под бомбардировок. Можно я вас спрошу, может быть, слишком лирично, какую музыку вы подложили бы под то, что вы видели и продолжаете видеть? То, что видели живьем, и то, что продолжаете видеть по интернету, по телевидению.
Ох, вы знаете, Василий, про музыку сложно сказать мне, честно говоря, потому что каждый день все меняется, картинка меняется. И я вот последний месяц нахожусь в каких-то таких странствиях. Я улетел в начале февраля из Москвы через Стамбул в Киев, будучи, честно говоря, абсолютно убежденным в том, что никакой войны не случится, что я неделю посижу в Киеве, напишу пару историй, спокойно вернусь домой к жене и своей собаке, и все будет нормально. Я успел съездить из Киева в Винницу, написать историю про одного бывшего военнопленного, который 3 года просидел в подвалах ДНР и потом был обменен. Успел съездить в Харьков прямо вот в последние дни перед войной, написать какую-то историю там про приграничье, про людей, которые живут тут на самом кордоне, там маленький городок Волчанск, в котором сейчас стоит российская армия, где никто тоже не верил, что будет какая-то война, потому что чем ближе к границе, тем у большего количества людей родственники из России, в Белгороде, где-то еще. И вот я возвращаюсь в Киев, и тут и утром меня будет, я живу в прекрасном отеле на Подоле, все замечательно, ничего не предвещает, и утром часов в 5 утра я просыпаюсь от того, что, значит, какой-то молодой человек с ресепшена пришел ко мне в номер, деликатно дергает меня за ногу и говорит, типа, господин Воробанов, ваши коллеги волнуются, нас, кажется, бомбят. И я просыпаюсь и говорю, в смысле бомбят? Кто бомбит? Зачем? Что происходит? И с тех пор это как каждый день, вот сегодня мы разговариваем 13-й день войны, скоро 2 недели, как это длится. И каждый день я пытаюсь переосмыслить вот эту какую-то новую реальность, понять, как в этой новой реальности жить, существовать там, не знаю, с самим собой, со своим гражданством, с людьми, которые меня окружают, с моими друзьями, которые остались в России, с моими друзьями, которые остались в Киеве, а там с Киевом меня тоже связывает очень долгая история. Это же просто катастрофа какая-то. Это просто катастрофа, которую устроил один человек, и никто пока не имеет ни малейшего представления о том, как это все закончится, когда это закончится, в каких границах мы дальше будем жить. Вообще нет никакой ясности. Поэтому тут как бы пока не до музыки, к сожалению.
Нет, но я вот честно признаюсь, я ничего кроме Баха не могу слушать. Вот как бы грешно вообще другим заниматься или вообще радоваться чему-то, когда вот такое творится. Но помимо всего прочего, вам, как корреспонденту BBC, нужно делать свою работу. Вот на какой день или сколько часов потребовалось на то, чтобы все-таки собраться и профессионально рассказывать? Вы же не просто человек страдающий, вы профессионал?
Нет, ну это как бы другая сторона дела. Тут как бы понятно, что мы сразу все перестроились. Коллеги сразу запустили там огромный лайв, который кто-то вел из Москвы, пока там оставались люди, кто-то вел из Лондона. Там каждый день я был на связи с людьми из Харькова, из Мариуполя, из разных городов. Поэтому, ну нет, что касается работы, мы продолжали в ежедневном режиме все это делать. Тем более, что спрос на объективную информацию, на информацию от людей, которые называют войну войной, а не ограниченной операцией, он как бы понятно вырос. Поэтому делать свою работу мы обязаны, должны продолжать.
Кстати, тем более вы сами видите, что вот происходит. Смотрите, многие, вот Муратов в частности, решил, «Новая газета» решила, что так и быть, чтобы не попасть под нож, они будут использовать евфемизмы. Но вот принципиальная разница от того, что называть войной и спецоперацией. «Эхо Москвы» до закрытия нашли такой эвфемизм. Пархоменко, в частности, предлагал на идиш, да, или на иврите называть это катастрофой и так далее. И от того, что будете называть спецоперацией или войной, что-то изменится? Месседж другой?
Мне кажется, ничего не изменится. Мы видим, какой курс взяли российские власти на тотальное уничтожение вообще любых независимых медиаплощадок, поэтому играть по этим правилам, пытаться соблюдать эти абсолютно резиновые законы невозможно. И как бы в связи с этим большинство там западных редакций от BBC до CNN заявило, там, Bloomberg, заявили о том, что просто закрывают свои представительства в России, потому что пока там действует вот то законодательство, которое наштамповали за последние дни, честно, выполнять профессиональный долг просто невозможно. Там, вы, наверное, лучше меня помните позднесоветские времена, и как журналисты там пытались изоповым языком что-то рассказывать, чтобы, значит, полунамеками там что-то говорить. Но сейчас не
в
такое время.
В румынском языке это называлось ящерица, вот. Шопырлы, вот просовывать так между строк.
Да. Сейчас не то время, мы живем во время, не знаю, интернета, социальных сетей, когда все эти там видео и фотографии моментально появляются в Твиттере, в Фейсбуке, в Телеграме. Сколько ты не блокируй, люди, если у них есть запрос на правдивую информацию, они ее получат. И, на мой взгляд, там пытаться как-то исхитряться и там придумывать вот эту ящерицу или новый изоповый язык довольно бессмысленно, потому что, ну, идет война, и это надо так называть.
А как достучаться до тех, которым нет дела, или которые закрылись, или которые в крайнем случае максимум побежали в Икею подбирать все, что там осталось? Вот как до них сейчас достучаться? Можно как-то?
Вы знаете, я, честно говоря, не верю, что до кого-то надо достукиваться, потому что мне кажется, что все эти там социологические опросы, которые сейчас выдает Кремль, о том, что там 60% поддержки, 70% поддержки, в России уже давным-давно не осталось никакой нормальной социологии. Мы не понимаем ничего про настроение людей. Мы видим попытки каких-то независимых площадок что-то посчитать. Вот там вчера, например, сторонники Алексея Навального выпустили свои там социсследования, которые, наоборот, показывают, что вообще никакой поддержки войны нет. Что там от 70 до 80% москвичей против этой катастрофы. Но мы же видим, что и власть в России, она никак на мнение, в общем, людей не ориентируется. Она уже давным-давно живет в каком-то своем космическом мире, и что там считает население, никого особо не волнует. Пока есть ОМОН, есть Росгвардия, есть полиция, еще там не перевернулись все автозаки, еще есть места, там, не знаю, в изоляторах. Поэтому, ну, люди против. Я абсолютно убежден, что, конечно, большинство россиян против этой войны и просто не могут ее поддерживать. Потому что все понимают, какая-то огромная беда. Как они сначала говорили, денацификация. Ну, у всех же есть родственники, у всех есть друзья. Все знали, что никаких нацистов, отродясь в Киеве, не было. Ни во власти, там, ни в Верховной Раде, нигде. Ну, то есть всем очевидно, что это какой-то абсолютно ложный конструкт и посыл, с которым там Кремль пытается объяснить эту войну.
Но когда Лавров или Путин выходит с этими словами, я вот смотрю на них и думаю, кто-то же верит или вообще уже это как бы картинка, телеящик, который не стоит вообще воспринимать?
Вы знаете, я надеюсь, что даже они сами в это не верят, ну, потому что, ну, либо мы исходим из того, что люди абсолютно ничего не понимают об окружающем мире, о том, о стране, которую они правят. И просто за 20 лет, которые там сидят на своем Олимпе, они абсолютно оторвались от реальности. Ну, то есть, как в это можно верить? Вот все видят сейчас, там, я уезжал из Киева, там, десятки тысяч человек записывались в территориальную оборону, получали оружие. Вся страна поднялась против этой войны. Владимир Путин, видимо, был уверен, что там... Может быть, он правда в это верил, искренне, что вот он сейчас перейдет границу, его там будут с цветами встречать, а столкнулся с самой настоящей отечественной войной. И я не понимаю, как можно в отечественной войне победить. Это абсолютно какая-то провальная для него история, из которой я пока не вижу ни одного хорошего выхода, честно говоря.
Давайте мы попытаемся, скажем, подняться немножко над всем этим и смотреть. Вы человек моложе, чем я. Вот вы могли бы мне на примере Михалкова объяснить, когда Михалков любимец публики и порядочный человек, который разделял нормальные ценности, превратился вот в того Бесогона, и как это можно проследить? Хотя многие говорили, что он играет себя и во многих фильмах, и проводником там, или этим барином, который издевался над этой бедной девушкой. Вот когда это все произошло? Потому что, мне кажется, Михалков очень показателен как персонаж.
Вы знаете, тут же это не только Михалкова касается, но и вообще, в принципе, всех остальных людей, которые пытаются следовать конъюнктуре, пытаются следовать тому нарративу, который спускается, там, не знаю, из администрации президента. Однажды, подсев на это финансирование, на эти потоки, людям, как я это для себя объясняю, видимо, потом сложно оторваться от этого. Ну, потому что жалко же, большие деньги, хочется, не знаю, красиво жить, вкусно есть, чувствовать там, себя там, обласканным властью, раз в 5 лет получать какой-нибудь очередной там, орден за заслуги перед чем-нибудь. Люди подсаживаются вот на эту иглу, и все, и не могут никогда дальше двинуться. Я это наблюдаю в том числе там, с Михалковым, я лично не знаком, поэтому мне там, про Никиту Сергеевича сложно что-то сказать, но я вижу, как это происходит со многими моими коллегами, которые там, оказавшись где-нибудь в государственных медиа, они сначала себя оправдывали тем, что ну нет, я же все-таки никаких стыдных вещей здесь не делаю. Потом им начинают спускать все эти тезисы о том, что все-таки надо про это писать. И дальше это становится все хуже, хуже, хуже. Сейчас там, кто-то увольняется, но их очень мало, тех, кто увольняется. Подавляющее большинство людей там, продолжают работать на этих государственных каналах, продолжают там, не знаю, приходить в эти редакции, продолжают в телеграм-каналах отрабатывать эту повестку, какую-то абсолютно безумие устраивают со всеми этими буквами, там, «З», какие-то... Ну, вы знаете, когда я увидел, как, по-моему, в Казани больных этими детей буквы, да, выгнали во двор и построили... Я не понимаю, как это можно вообще комментировать.
Причем дети из хосписа, которые именно, как бы обречены.
Которые обречены, которые смертельно больны. Ну, хоть какое-то представление о норме должно же сохраняться в головах людей? Или это просто все уничтожено напалмом?
Ну вот людям, наверное, тонким, таким, как Эрнст, да, кажется, что вот этот месседж как раз очень тонкий. Перед смертью дети как бы отдают свои жизни, ратуя за этот Зет. Или эти мусорщики, которые наклеили свои эти Зеты на мусорные машины. С одной стороны, месседж такой, что, дескать, это мусора, а с другой стороны, видите, они убирают мусор. Эти солдаты с Зетом тоже убирают мусор. И опять по именам. Почему такой тонкий, о котором говорят Константин Эрнст, и не зря он попал в этот список, как бы одно дело он, а другое дело то, что дает народу хавать. Он же все-таки не Соловьев, он не Киселев. Вот такого рода люди, что с ними произошло? И только из-за денег, только из-за вот этих благ?
Я думаю, что это страх. Что это, конечно, в первую очередь страх потерять свободу, страх потерять, обрушить карьеру, которую они выстраивали много лет, остаться без... Мы же видим, как сейчас моментально на все реагируют. Стоит там Урганту высказаться против войны в Инстаграме, моментально убирают его программу из сетки Первого канала. Там, не знаю, там наказывают спортсменов, учителей, всех, кто, у кого есть альтернативная точка зрения, кто говорит о том, что это катастрофа, это надо остановить, моментально силовой блок зачищает всех. Поэтому те, кто молчат, я думаю, что, конечно, это в первую очередь такой абсолютно животный страх, не знаю, перед Кремлем, перед спецслужбами, перед ФСБ, что они не смогут уехать, что это, не знаю, их посадят.
Но, тем не менее, вот эти люди, которые выходят на площади в Питере, в Москве, сознательно рискуют тем, что просто или потеряют работу, или их выгонят из университетов, у них хоть какая-то толика решимости или, я не знаю, чего-то осталось?
Конечно, те, кто выходит протестовать, те, кто продолжают об этом, ну, там, не знаю, даже в соцсетях прямо писать и называть войну войной, это сейчас очень мужественные люди, которых надо поддерживать. Но их очень мало. Мы видим, что, к сожалению, там, на площади вышло не так много людей. Мне сложно объяснить это рационально. Мне кажется, что просто большинство из тех, кто мог бы выйти, они сейчас выходят не на площади, а выходят в аэропорты. Потому что вот самолеты летят из России, пока границы еще хоть куда-то открыты. И мне в последние дни там, правда, стало сложно дозвониться хоть кому-то из друзей в Москву, потому что кому я не позвоню, никого уже в Москве нет. Кто-то в Европе, кто-то там в Тбилиси, кто-то в Турции, кто-то в Ереване, кто-то в Баку, кто-то даже в Бишкеке. И, там, какие-то я знаю людей, которые там в Казахстан улетели. Неважно куда, хоть куда-нибудь из России бегут тысячи людей. Мы пока же даже не можем осознать масштаб вот этой новой волны иммиграции.
А не является ли это, собственно говоря, одной из целей Путина, Кремля, чтобы в России остался планктон, чтобы недумающие люди остались, вы, Долин и вся свобода, чтобы эмигрировали новой Белой гвардии там за бугром чего-то там говорили, а он бы продолжал со своим окружением доить Россию? Нет такой цели?
Вы знаете, я не думаю. Ну, то есть, мне кажется, что не стоит думать про даже людей, остающихся, что это какой-то офисный планктон, который ничего не понимает. Как еще ничего не понимают? Они видят, как рухнула в небытие, там, не знаю, национальная валюта. Вчера вот ненадолго заработал карточку MasterCard, я пошел здесь в Виктория Банк, снял 50 евро. 50 евро это теперь там 8 тысяч рублей. Там, все эти люди хотя бы там раз в год ездили куда-нибудь в отпуск. Не знаю, хотя бы в ту же Турцию или Египет. Понятно, что все это можно похоронить. Мы видим, какое количество компаний сейчас покидает Россию. Там, не знаю, от прости господи, Порнхаба, который заблокировал свой контент для россиян, до туалетной бумаги Зева. Там, мы можем себе представить, что будет с ценами в магазинах через месяц. Это всех затронет. Нельзя сделать вид, что ты сидишь в домике, что ты вне политики, и что ты, значит, такой вот аполитичный, и поэтому тебя это не касается. Это коснется абсолютно всех. И там, какого масштаба будет трагедия с экономикой страны, мы это поймем, может быть, там не сегодня, не завтра, а через 2 месяца, но к лету это уже ощутят абсолютно все.
Но вот эти вот речи о том, что, ну, типичный Караулов, вот у него такая позиция, бояре вокруг царя его ввели в заблуждение, и вот ему неправильно просчитали, показали, никто не решился показать настоящих масштабов этой войны и потери и так далее. И обеляет как бы Путина. Вот вы думаете, он сам не в состоянии просчитать на 2 шага вперед, в том числе с авиацией, в том числе с армией? Он целиком и полностью полагается на эти папочки?
Мы же не понимаем ни того, что происходит в его голове, ни даже круга общения, вот с кем он сейчас продолжает лично контактировать, потому что он даже совбез в последние месяцы проводил по телесвязи. Мы можем судить это по его каким-то публичным выступлениям. Вот мы видим сейчас, как каждый день к нации обращается Владимир Зеленский, который там как бы не закончилась эта война, там, для меня очевидно, что он станет там, не знаю, чеком года по версии всех возможных мировых изданий. Который держится, который оптимист, который поддерживает своих людей, который просто стал национальным символом этого сопротивления.
И даже на НАТО огрызается.
Конечно. А потом мы видим Владимира Путина, который выходит общается с какими-то стюардессами непонятными, или начинает призывать вооруженные силы Украины, значит, свергнуть какую-то банду наркоманов и нацистов. Мы читаем его статьи про историю, и мы вообще не понимаем, мы абсолютно не понимаем степень адекватности этого человека. Он вообще понимает еще на 22-й год правления, какой страной он руководит, в каком мире он живет. Он, судя по всему, не пользуется интернетом. Вот он получает эту информацию из каких-то своих папочек, читает архивы. Мы понимаем, что, видимо, он очень любит читать архивы, потому что он, как только не начнет выступление, так сразу, значит, это какая-то лекция по истории. Сейчас, значит, после какого-то очередного его созвона с президентом Франции, мне очень понравилась шутка, значит, из Твиттера кто-то пошутил, что скоро Макрон сможет сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов. Ну, то есть степень адекватности этого человека под большим вопросом. Давайте говорить честно. Как можно было вот так вот за 2 недели взять и обрушить все, что он выстраивал 20 лет, для меня огромная загадка. Я звоню одной своей подруге хорошей, которая в тот момент еще не улетела, сейчас уже улетела, несколько дней назад, и говорю, скажи мне, как за неделю можно было так технично превратить страну в Северную Корею? Она говорит, а что ж ты так плохо говоришь про северных корейцев? Их хотя бы на чемпионат мира по футболу пускают. И я такой, ну, в общем, да. Северную Корею хотя бы на чемпионат мира по футболу пускают, а Россию не пускают уже никуда. Ну, вот как это все можно было сотворить? Если ты что-то можешь просчитать на 2 шага вперед, если ты что-то представляешь про мир, про страну, про людей, для меня это огромный вопрос.
Я хочу вернуться к нашим коллегам, условно говоря, которые вот эти нарративы путинские препарировали и преподносили публике, вот, начиная от Пескова, Соловьева, Киселева и так далее. Все-таки примитивизация общественной жизни во многом может быть поставлена в вину нашим братьям, пропагандистам, коллегам, пиарщикам. Вот, помимо того, что они ввели страну в такую дыру, они человека, консюмера, потребляющего, превратили именно в такое животное, которое, ну, скажем, хавает буквально какие-то лозунги, ведь не думает о том, является нациком еврей Зеленский, да, и как это соотносится. Они хавают, и вот смотрим эти прилично выглядящие женщины, которые повторяют эти нарративы, вот, и когда мы снисходительно относились даже здесь, в Кишиневе, к нашим коллегам-спутниковцам, да, и говорили, мы не рукопожатные они, но вот они работают. И особенно, когда они прячутся за демократическое к ним отношение. Вот, может быть, есть и вина наша в том, что не остановили вовремя, не перекрыли им кислород вовремя. Мы же не представляли себе, что может вот безобидная, как бы, такая пропаганда довести до такого ужаса.
Вы знаете, Василий, я не думаю, что в данной ситуации есть какая-то не знаю, наша с вами вина, потому что все-таки давайте согласимся, что наша работа, работа журналистов, это доносить до общества правдивую информацию, то, как оно есть на самом деле, а не бороться с пропагандой. Не заниматься какой-то контрпропагандой, не бегать закрывать «Спутник» или всех остальных. Это в России сейчас закрывают каждый день по 2-3 редакции. Если бы мы занимались раньше тем же самым, чем бы мы отличались от российской власти, которая, значит, устраивает сейчас весь этот шабуш, уничтожая в Москве и в регионах России все живое. Поэтому я не думаю, что нашей задачей было как-то бороться со спутником. Другое дело, что наверное, людям, которые шли работать в эти редакции, которые продолжают пока в них числиться, надо как-то доносить, что вот их ответственность за вот эти смерти, за вот эти разбомбленные дома, за вот эти тысячи беженцев, уже миллионы, она на них есть. И рано или поздно война закончится. И рано или поздно ситуация как-то нормализуется. И вот в этот момент будет очень важно никого из них не забыть. Всем напомнить, что вот каждый из них несет свою толику ответственности за эту ужасную войну.
Я очень надеюсь на то, что вот внуки или дети вот этих политиков, генералов дома на кухне могут попросить их, вот, может быть, эту струну кто-то затронет и остановит их, потому как они себя ведут в официальных заявлениях, как они продолжают в ящике говорить, надежды мало на это.
Вы знаете, я, честно говоря, не смотрю абсолютно, я и раньше не смотрел, а теперь тем более не смотрю российское телевидение, потому что мне кажется очень важным сохранить в целости и сохранности свою психику, поэтому я стараюсь за этим всем не наблюдать. Но я поддерживаю связь с самыми разными коллегами, которые пытаются как-то общаться с разного рода источниками, людьми во властных структурах. И неофициально все люди... Даже те, кто продолжает работать во власти, конечно, характеризуют происходящее как катастрофу. Но как остановить эту катастрофу? Как донести это до первого лица? Вот это большой вопрос. Потому что сейчас, насколько я понимаю, там, чиновникам в России негласно дали понять, что они сейчас даже увольняться не могут, потому что за увольнением последует уголовная статья. И мы видим какое-то такое вялое бегство, что там глава Аэрофлота улетел там, и откуда-то из границы написал прощальное письмо. Глава авиакомпании «Победа». Главный госпереводчик, перевозчик. А, вот мы там с вами вспоминали Эрнста. Откуда мы знаем, где сейчас находится Константин Эрнст, и находится ли он вообще в России? Там, каждый день там поступают какие-то слухи, там, якобы, значит, Кудрин улетел, якобы кто-то еще улетел. Мы абсолютно не понимаем, какие люди там остаются, какие люди оттуда уже бежали. И пока граница еще окончательно не закрыта, я думаю, что потом Владимир Владимирович оглянется и удивится той пустыне, которую он вокруг себя устроил.
Но для вас было бы важно знать достоверно, где находится сам Владимир Владимирович? Потому что Валерий Соловей... говорил о том, что он наверняка в этом бункере, и эти подтверждения как бы идут от этой видеосъемки, грубо топорно сделанной. Вот, и если он действительно в каком-то бункере, где у него консервов на 50 лет, это вас взволновало бы, о чем-то вам говорило бы?
Не знаю. Вы знаете, честно я вам скажу, что понятно, что все мы до 24 февраля там, к прогнозам тоже Валерия Соловья относились, мягко говоря, очень скептически и с изрядной долей юмора. Но после того, что начало происходить, сейчас уже очень сложно, честно говоря, понять, мне самому очень сложно понять, где правда, где ложь, кто дает какую-то адекватную картинку, а кто плодит какой-то 125-й фейк, потому что, понятно, их сейчас со всех сторон появляется огромное количество. Для меня, честно говоря, абсолютно неважно, находится там Владимир Путин в своей какой-нибудь подмосковной резиденции, в Сочи, в Кремле, там, в бункере или где угодно еще. Для меня куда важнее, где и в каком состоянии Владимир Путин окажется, когда это эта война завершится.
Я бы тоже хотел, чтобы он оказался там, где хотите вы, и многие хотят, чтобы... Вот многие говорят, они хотят его видеть, его глаза, когда он окажется перед тем прокурором, который зачтет ему реквизиторий, обвинительное заключение. Я желаю вам... даже не знаю... какого-то минимального спокойствия, и чтобы у вас сложилось минимальное какое-то условие для того, чтобы вы продолжали работу. И я очень надеюсь, что мы еще увидимся на мирной земле, и что вы сюда будете приезжать в целый Кишинев, неразбомбленный, дай бог, я не знаю, куда постучать. Я вам желаю хорошего пути в том направлении, куда вы едете. Действительно, я согласен с вами, что нам сейчас нужно думать о тех людях, которым значительно хуже, чем нам. И, как говорит доктор Комаровский, перетерпеть, переждать и выжить, главное. Спасибо вам большое.
Aici Radio Europa Liberă.